Итак, как и прежде, чем мы начнем исследовать наше наследие, которое Бог заключил в свое написанное слово, а также сохраняет его на небесах и плюс сохраняет его в наших сердцах. Однако даже то, что сохраняется в нашем сердце, иногда не понимает наш разум. Нам необходимо это исследовать, это угодно Богу, и Он хочет, чтобы мы это исследовали, то неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе Евангелие Луки, 44 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ ветхого человека, изливающего в своих обольстительных и гибельных похотях, и облечься в новый образ жизни. Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Здесь говорится о том, что истина Божья свята. Святость и истина – это не два отдельных слова, а это святость, которая подчеркивает святость истины, а не отдельно святость и не отдельно истина, как иногда их при чтении произносят, и не обращая внимания. Новый человек создан по Богу в праведности и в святости истины. И для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы, как мы поняли, три повелевающих глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в обольстительных похотях, и затем обновить область своего мышления духом своего ума, который является в нашем духе умом Христовым. От решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится совершение нашего спасения или нет. Люди просто не предполагают, что миллионы христиан, маршируя в рай, полагая, что маршируют в рай, просто катятся вниз в преисподнюю. Если они не обновят свое мышление духом своего ума, и если они не облекутся в нового человека, их спасение не может быть завершенным, они его утратят. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий, обольстительный и гибельный образ жизни. А затем исследовали, разумеется, в определенном формате, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. И остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже обновленного мышления облечься в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, определяется нашим возрожденным от нетленного семени Слова Божия внутренним человеком, который по своей природе является нетленным. В силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, но будучи по своей сути нетленным, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Другими словами говоря, наш возрожденный от Бога человек несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. А посему право облечься в образ своего нового человека – это право господствовать над временем. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одежды правды, выраженные в Вессоне, чистом и светлом, который является праведностью святых. И как мы отметили, дается такое право только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И затем уже посредством обновленного мышления стал преобразовывать себя в образ Божий. И что при облечении в нового человека, то есть чтобы нам при облечении в нового человека быть объективными, а не субъективными, потому что субъективность – это однобокость, это всегда ложное направление. А вот объективность – это когда Бог дает возможность взять все места Писания, чтобы они не перечили друг другу, а дополняли друг друга, доказывали истинность друг друга и истекали друг из друга. Мы решили рассмотреть облеченность в нового человека в семи значениях, хотя их гораздо больше. И, как мы ранее отметили, каждое из семи приведенных нами значений будет иметь свои отличительные функции, а также каждое из них будет находить свое определение и свое выражение в определенных местах Писания. А посему святой человек, облеченный в образ нового человека, который мы рассматриваем в семи вот этих составляющих, это человек, облеченный в ризы спасения, человек, одетый в одежды правосудия, человек, коронованный венцом жениха, человек, украшенный убранством невесты, человек, одетый в брачную одежду, человек, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех трансцендентных полномочиях. Это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на нового человека ответственность представлять властные полномочия своего Небесного Отца в измерении трех ветвей власти. В полномочиях царя мы призваны устанавливать законы и приводить в исполнение суды правды. В полномочиях пророка мы призваны наделять рангом власти, священной власти, и устанавливать пределы призвания в пределах ответственности. В полномочиях священника мы призваны представлять интересы святости Бога и совершать служение ходатая. И для исследования инструкций, приписывающих, как облечься в эти три уникальных достоинства власти, характеризующие нашего нового человека во Христе Иисусе, мы обратились к исследованию семи значений, определяющих характеристики и критерии нового человека. Исходя из откровений Писания, семь представленных признаков, которые мы заслушали выше, призваны находить свое выражение в семи свойствах добродетели, обусловленные плодом нашего духа, который мы призваны показывать в своей вере как доказательство своей причастности к божескому естеству, идентифицирующему Царство Божие внутри нас. В силу чего исследование нового человека в семи значениях даст нам возможность усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. И для исследования вышеприведенных признаков, определяющих природу нового человека и его функции, мы вначале обратились к пророчеству Исаии, записанному в главе 66, стихи 10-11. «Радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Если вы помните, в имеющемся пророчестве мы из семи вышеприведенных признаков уже обнаружили сразу четыре признака, определяющих характерные достоинства и функции нового человека во Христе Иисусе. Это ризы спасения, одежды правды, венец жениха, убранство невесты. И все это в одном человеке. То есть, поэтому духовный человек, он не обладает мужским и женским полом. Во Христе Иисусе нет мужского и женского пола, но там есть венец жениха, есть убранство невесты. Там есть функция женщины и функция мужчины, а вот пола мужского и женского нет. И при этом подлинная радость о Боге, в данном пророчестве Исаии, и веселье души о Господе представлены и могут присутствовать в нашем сердце как результат от облечения в нового человека. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первый характерный признак в ризах спасения, по которому нам следует определять или же идентифицировать образ облечения в своего нового человека. И остановились на исследовании второго признака, как написано: «Одеждою правды одел меня». Учитывая же, что реализация всякого обетования, содержащегося в наследии, положенного Богом на наш счет, это совместное сотрудничество Бога и человека, у каждого из которых есть своя роль, которую нельзя заменять друг другом, то из этого следует заключить, чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен был выполнить установленные Богом условия, которые он может разуметь не иначе, как только через наставление в вере посредством цены ученичества, выраженного в активном смирении. Не раз, определяя достоинство ученика Христова по Писанию, мы пришли к выводу, что это выражение активного смирения, исходящего из его кроткого сердца, при котором задействуется разумная и волевая сфера его души, поставленная в зависимость от его доброго и мудрого сердца. Если человек не обладает статусом ученика Христова, то это означает, что он не обладает и смирением, вызывающим на себя благоволение Бога. Отсутствие смирения – это знак и доказательство превратного ума и интеллектуальной гордыни, отвергающий получение мудрости Божией через наставление в вере. Такой человек бросает вызов Богу своим интеллектом и вызывает против себя Бога как своего противника. То есть он свой интеллект делает Богом, когда не хочет на условиях Бога принимать его откровение. Он говорит: а зачем? У меня есть голова. Как будто бы его голова является его Богом. Мы отметили, что на иврите одежды правды – это тоже ризы спасения, или же тоже ризы, или священный хитон, но только такой хитон, или такие ризы, которые одеваются сверху риз спасения и называются верхней ризой. Так, например, в одеждах священника мы имеем одежды изо льна, поверх которых призвана одеваться верхняя риза из весона. «И возьми одежды и облеки Аарона и в хитон, и в верхнюю ризу». Исход 29.5, там написано также «и сыновей его». И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притча 31.21. То есть я намеренно привожу 2-3 места Писания в доказательство определенной мысли. А посему двойные одежды в ризах спасения и одеждах правды – это два вида спасения, то есть один вид спасения, который переходит из одного в другой, в котором также содержатся два вида правды, которые переходят из одного вида в другой. Они не совсем два отличные друг от друга вида, а просто это вид спасения, который взращивается и в плоде уже выдает совершенно иное состояние. Есть разница семени, которое мы сеем, семя спасения, и есть разница плода спасения, который мы будем пожинать. Есть разница оправдания, которое мы принимаем в семени даром, и есть большая разница между плодом, который потом мы выражаем в правосудии. А посему двойные одежды в ризах спасения, одеждах правды – это два вида, исходящие один из другого. И два вида правды, исходящие один из другого. То есть практически один, взросшенный. Первый вид спасения дается нам в виде семени как залог. И если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов и времени, отпущенного Богом, мы не пустим в оборот, то есть мы не взрастим его, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званых. Если младенец останется все время младенцем, и когда подойдет время оставлять младенчество и становиться мужем, а он не захочет, и начнет ностальгировать и говорить: ой, как было вот в тех годах, там 20-30 назад, когда Бог нас призвал, вот, и начнет потом рассказывать все время, что было там, сзади, это говорит о том, что человек не хочет оставлять младенчество, не хочет говорить, что Бог приготовил сегодня. Нам не надо то, что было вчера у тебя. Расскажи нам, что с тобой Бог делает сейчас. Поэтому, если мы это не поймем, Наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, хотя ранее были записаны туда, им наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его». Второй вид спасения, или же первый, который вырастает уже в плоде, дается нам через победу над древним змеем и его соединениями как награда и как гарантия, как плод, что наше имя не будет изглажено из книги жизни. Если человек не принесет плода, он будет извержен из уст Божиих. Эта награда, как гарантия в предмете риск спасения, дается нам в предмете взращенного нами плода праведности и святости истины, который нам необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Господа Иисуса Христа с неба. Каждый из этих двух видов имеет свои определенные степени. То есть во время, это, когда мы растем, это не значит, что только там две степени, там множество степеней. Как вы видите, маленький ребенок, который растет в годик, он один, в два годика он другой, в три годика совсем третий, и мы видим постепенно, и нельзя четко разграничить эти степени. Они настолько одна перетекает в другую, Точно так и в духовном возрасте, точно так и в праведности, и в спасении мы возрастаем. Но я показываю лишь два вида уже как результата. Один в семени, а другой в плоде. Но между семенем, пока оно дойдет туда, есть множество степеней. Первый вид праведности человек получает, напомню, в момент принятия своего спасения, если, конечно, как мы с вами отмечали, он принимает его на условиях Божьих, потому что в большинстве своем случаях так называемые евангелисты не преподают этого вида праведности и этого вида спасения, потому что сами не знают его. И поэтому люди приходят к Богу и потом начинают творить правду, чтобы стать праведными, начинают освящаться, чтобы стать святыми. В то время как подлинно человек, приходящий к Богу, рождается праведным и святым, и потом начинает творить правду и освящаться. Это хорошо записано в послании к Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 3:24. Как видите, даром ничего не надо делать, чтобы стать праведным. Надо родиться праведным. Праведными не становятся, праведными рождаются. Святыми не становятся путем освящения, святыми рождаются. Святой – это просто принадлежащий Богу, рожденный от Бога. Вы не можете освящаться, чтобы путем каким-то и стать родственником Бога. Попробуйте стать родственником президента. Для того, чтобы стать родственником президента, вам нужно происходить из его рода, быть его братом, его сестрой или его ребенком. Что-нибудь. Быть из его семьи, из его рода. Вы не можете делать добрые дела, вы можете жизнь свою положить за президента, но родственником так и не станете. Вы можете положить жизнь, говоря, вот я за Бога отдаю мою жизнь. И тем не менее, отдавая свою жизнь, отдавая все свое имение, вы так и не станете родственником Бога. Помните Корнилия. Он очень много творил милости, не очень много молился, но не был родственником Бога, не был спасенным. Не быть родственником – это значит не быть спасенным. Представляете, был благочестивый муж, творил много милостыни, этот человек, сотник из италийского полка, и не был спасенным, и постился много. И Господь послал к нему ангела своего, но запретил ангелу благовествовать о Христе. Ангел только сказал ему, Корнилий, пошли людей в Иоппию, пусть они призовут Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, живущего при море. Я был в этой церквушке, которая на этом месте поставлена в Иоппии, в Израиле, то есть смотрел около Средиземного моря, там гостил когда-то апостол Петр. И туда они пришли. Туда пришли слуги, он взял таких добрых слуг, своих и послал, и они рассказали, что их господин, сотник италийского полка, просит, чтобы Петр пришел, потому что их господин видел видение небесное, ангел пришел к нему. Петр же в это время молился, и Господь заговорил к нему с неба, потому что если бы Бог не заговорил к Петру ранее, Петр никогда бы не пошел к этому язычнику. Он считал, что это Христос пришел для них, для еврейского народа, хотя Христос и говорил, что Он пришел для всех народов, но они не хотели этого слушать. Но когда он увидел в полотне много разных нечистых животных, и Господь с неба ему сказал в этом видении, «Симон, встань, закали и ешь». Он говорит, «Господи, Я никогда ничего нечистого не ел, ничего никогда в моей жизни нечистого не входило в уста мои. И тогда Господь ему сказал, что Бог очистил, не почитай нечистым. То есть, смотрите, это нечистое животное, оно не станет чистым само по себе. Нужно, чтобы Бог очистил. Встань, заколи и ешь. И тут же ему сказал, там несколько человек стоят у ворот, пришли за тобой, не бойся, иди за ними, это я послал их. И Петр пошел с ними, и когда он пришел и сказал, я слушаю вас. И когда они рассказали, когда Корнилий рассказывал и рассказал ему видение, и Петр стал свидетельствовать ему о Христе. И когда он свидетельствовал о Христе, Дух Святой зашел на Корнилия и на все его семейство. Были все спасены через благовестие Петра, не через благовестие ангела. Поэтому очень важно, что Корнилий получил вот здесь праведность даром, не за то, что он молился, не за то, что творил благостыню, а за то, что принял Иисуса Христа на условиях, которые Петр сказал ему, на каких условиях надо принимать даром. Как только чуть-чуть попытаешься что-то сделать для того, свое, не на условиях Бога, все, вызовешь на себя гнев Божий. Поэтому в данном случае речь идет о нашем новом рождении от слышания слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека, праведного, святого человека, который находится внутри нас. Этот вид праведности, разумеется, не может являться одеждами правды в силу того, что мы получаем его в том виде спасения, которое является залогом, семенем, которое необходимо пустить в оборот или посеять и взрастить. И только тогда, когда наш оборот принесет прибыль, или когда наше семя принесет плод, нам дано будет право одеться вот в этот плод. Одежды правды – это плод нашего духа. Именно он будет идентифицировать нашего нового человека во Христе Иисусе. А посему второй вид правды, который мы получаем также через наставление в вере, это прибыль и награда, которая облекает нас полномочием страха Господнего и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия, потому что страх Господень – это премудрость Божия. Откровение 22, 11, 12. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть праведному дать награду, а нечестивому дать наказание. И чтобы полнее исследовать природу своего нового человека, в которого мы призваны облечься, потому что если мы знаем, какой он, мы не сможем в него облечься. И если не знаем, какие условия надо выполнить, чтобы облекаться в него, как это делать? Есть роль Бога, есть роль человека. А посему в данном случае мы призваны одеться в одежды правосудия, то мы решили рассмотреть четыре классических вопроса: происхождение одежды правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правосудия, условия, необходимые для обличения в одежды правды или правосудия, это одно и то же, награда за имение и сохранение одежды правосудия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, какие условия, согласно Писанию, необходимо выполнить для обретения и обличения самого себя в одежды правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих нашего нового человека. При исследовании цены, необходимой для облечения в одежды правды, обуславливающих нового человека, мы уже рассмотрели три условия и остановились на исследовании четвертого, очень интересного условия, которое позволит Богу облечь нас в одежды правды, то есть позволит нам сработать с Богом в обличении самого себя в одежды правды. Первое, что уже мы прошли в определенном формате, цена за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. То есть для этого надо питаться молоком и медом. Во-вторых, цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призвано обратить на себя благоволение Бога. И мы знаем, что это нужно иметь сокрушенный и смиренный дух. В-третьих, цена за право облекаться в одежды правды – это цена и способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. То есть, и далее, на чем мы остановились. Четвертое, цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господень, чтобы судить его. Судить ум Господень, судить тайные намерения. То есть вы скажете, как судить, как я могу знать мысли Бога? А даже если знаю, имею ли я право их судить? То есть могу ли судить, дать точную оценку? И тем не менее, здесь написано, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов, и поэтому можем судить ум Христов. Не имея возможности познавать ум Господень и судить его, мы не сможем обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А следовательно, мы не сможем и облечься в своего нового человека, так как облечение в своего нового человека призвано происходить через сферу уже обновленного мышления. Судить скрытые намерения Небесного Отца – это обладать способностью давать правильную и верную оценку Его целям и Его желаниям, выраженным в Его доброй, благой и совершенной воле. Познание ума Господня – это познание ума Христова, которое призвано происходить через познание Бога. В то время, как познание Бога призвано происходить через откровение путей Божьих. Если мы будем искать откровение путей Божьих, и Бог нам откроет свои пути, мы сможем на этих путях познать Бога. Исход 33:13. Итак, это молитва Моисея. «Если я приобрел благоволение в очах твоих», Моисей говорит Богу, «то молю». Бог сказал ему, что он обрел благоволение у него. Тогда он ему говорит, «если я обрел благоволение в очах твоих, как ты говоришь, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Моисей знал, что он может познать Бога на определенных путях, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. То есть он имел уже в виду совершенно новую степень благоволения. Мы знаем, что благоволение Божие дается человеку в зависимости от степени его духовного роста. Помните место Самуила? Самуил более и более возрастал и приходил благоволение у человеков и у людей, или же у Бога и у людей, за счет своего духовного возрастания. Чем выше духовный возраст, тем выше степень благоволения Богу. Поэтому Моисей все время стремился получить высшую степень благоволения Бога, а получить ее он мог только, он уже имел откровение. Где он мог это получить? Он говорит, открой мне путь, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. То есть большую степень, потому что он уже ее имел, определенную степень. Таким образом, способность познавать тайные намерения Бога возможна только в одном случае – через откровение путей Господних. Именно на этой мысли мы и сосредоточили наше особое внимание. Пути Господни, как мы с вами отметили, это образное сообщение между пунктом А и пунктом Б. А на практике это сообщение между Богом и человеком, по которому у Бога будет возможность влаживать свои откровения в сердце человека на этих путях, а у человека на этих же путях будет возможность проникать в недра божественных мыслей и познавать их. Познавать означает судить намерения Божие, давать правильную оценку. И для того, чтобы познать ум Господень в путях Господних, определяющих сообщение между Богом и человеком и дающих возможность на этих путях познавать друг друга, мы обратились к исследованию вопроса, дающего определение сути путей Господних. И уже вы знаете, чем определяется, как определить пути Господни. Псалом 24:10. «Все пути Господни, все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Итак, все пути Господни – это милость и истина. Если наше сердце не содержит в себе, не хранит в себе завета Господня и Его откровений, пути Господни в предмете Его скрытых намерений, выраженных в Его милости и истине, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска. Потому что написано «Все пути Господни кто? Кому они направлены? Кто может их понять? Кто может их искать и найти? Те, кто хранят завет Его и откровение Его». Вступили в завет с Богом. Говорит, что за завет? Вы вступили в завет с Богом. Вы обещали Ему что-то делать. Так вот, если вы храните этот завет, исполняете и откровение, которое Он вам уже открыл. «Посему откровение путей Господних может происходить, когда мы, подобно Святому Духу, будем жаждать». Жаждущие, все приходите. Бог не будет никогда открывать, никому ничего давать, если человек не жаждет и не алчит. Когда он жаждет, у него появляется жажда. И чем Бог меньше, то есть дольше медлит, тем эта жажда будет увеличиваться. Иногда люди гордые, нетерпеливые, если ты мне не дашь сегодня, завтра мне не надо. Это ты можешь сказать, тому, кто стоит ниже тебя. Даже человеком это невозможно говорить. Попробуйте это скажите вашему начальнику. Если ты мне не дашь сегодня, завтра мне не надо. Он немедленно выгонит тебя и поставит туда человека, который будет соглашаться с его законами, которые он установил в своей компании. Тем более и Бог. Вы не можете Богу говорить, когда. Но, повторяю, Бог доводит человека до каленого железа, до каленого, до бела. Так что его земля внутри, почва сердца, просто растрескана от жажды. И это вызывает особое благоволение Бога. И Бог хвалится этим человеком перед всеми ангелами своими и перед всем адом. А человек-то в это время чувствует немощь, бедность и жаждет Бога. И думает о себе, где там Бог? Вот я сухой, я такой сухой. Но он сухой-то, он чувствует эту сухость. Посмотрите, нечестивые-то не чувствуют, что они сухие. Они все время мокрые. Они рог как подключат, уши вверх, ноги вверх и пошли, откуролесили и все, покрылись, мокрые. Господь с ними. Рожают, что попало там, делают, что там происходит. А эти жаждут Бога, они знают, что они Господь, они жаждут. И, конечно же, он говорит, я дам жаждущим. То есть я говорю, что такое, кому открываются пути Господни. Когда мы как Дух Святой жаждал, вращался вокруг намерений Божьих, почему Бог и стал говорить, если мы будем подобно Духу Святому вращаться вокруг скрытых намерений Божьих в предмете Его милости и истины, и все это только с одной целью, чтобы познать эти намерения и исполнить их. Другими словами говоря, только познавая возможности милости и истины Господней, мы сможем творить добрые дела в предмете дел Божиих и таким образом выполнять совершенную волю Бога. Исходя из такой констатации, человек, не имеющий откровения о природе путей Божиих в предмете его милости и истины, не способен будет проникать в недра Небесного Отца, чтобы познавать его ум, а, следовательно, не способен будет творить добрые дела, которые идентифицировались бы как дела Божии, рассматривались бы Богом как дела Божии, потому что не каждое доброе дело рассматривается Богом как дело Божие. Иногда доброе дело рассматривается как зло перед Богом и бросает вызов Богу. В силу того, что человек не способен разуметь, отвергать худое и избирать доброе, если он это не способен, как же он будет творить добрые дела? Ведь любая, повторяю, так называемая добродетель или любое так называемое миссионерское служение может трансформироваться как в категорию добрых дел, так и в категорию злых дел. Все будет зависеть от того, кто будет являться побудителем этих добрых дел, плоть, за которой стоят религиозные бесы и обольщения, или же откровения Божии, познанные нами на путях Господних, выраженные в милости и истине, за которыми стоит Святой Дух. Позвольте приведу один пример высокопоставленного человека в очах Божиих, который не разобрался каким-то образом за побудителем освящения. Кто был побудителем освящения? Вы знаете, что в народе израильском исчисление – это способ освящения. Во время перечисления люди освящались, и Бог это делал всегда по своему откровению. Ни один царь не имел права производить перечень народа Божьего. Только Бог. И Бог это не делал для того, чтобы узнать, сколько их числом. Его не число интересовало. Во время исчисления каждый давал полсикля священного, которые уходили в храм, и они служили памятью пред Богом, что человек оправдан, освящен. Это непростая была перепись. И вдруг написано, сатана возбудил Давида сделать перепись. А он подумал, что это Святой Дух. Сатана восстал на Израиля. И Давид не распознал. Посмотрите, что началось. Скажете, а разве сатана может призывать к освящению? Посмотрите, весь мир захлестнут энкаунтерами. Это же сатана призвал к освящению людей. И они не один уже энкаунтер проводят и проводят и проводят. Вся церковь осатанела от энкаунтеров. Они осатанели. Они не осветились, они осатанели, стали оккультно обремененными. На всех смотрят свысока. Они осветились, они думают, что они правда осветились. Потому что это пришло не от Бога. И молитва, и добродетель, Оно должно прийти от Бога, что Бог хочет, чтобы мы это делали. Как я часто говорил, наша плоть никогда не хочет делать того, что хочет Бог. Она всегда хочет делать то, что она хочет. Если Бог хочет, чтобы мы были евангелистами, мы говорим, а я хочу быть пророком. Если Бог хочет, чтобы мы были пророками, а мы говорим, а я хочу быть учителем. У нас обязательно есть всегда, а я хочу другого. А мне вот это нравится. У нас есть что-то нравится, то, что не нравится Богу. То есть антипод такой Богу. Поэтому все зависит от того, кто является побудителем наших добрых дел. Таким образом, только после того, когда мы получим допуск к познанию ума Господня через откровение путей Господних, обусловленных в Его милости и истине, мы сможем наконец-то творить добрые дела, которые могли бы идентифицироваться, обуславливаться делами Божьими. Необходимо усвоить, что без способности давать правильную оценку намерениям Божьим в предмете Его путей, выраженных в милости истины, мы никогда не сможем приобрести ту степень благоволения, которая дает Богу возможность облечь нас в одежды правды. В силу этого нам следует условить, что в согласии своего порядка Бог открывает свои пути в предмете своей милости истины вначале своим посланникам, которых Он послал и поставил пасти свое стадо, а затем уже через своих посланников открывает свои пути всему своему стаду через наставление в вере, но в предмете дел своих. Псалом 102:7. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Итак, возможность познавать ум Господень, чтобы судить его намерение и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежды правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в предмете Его милости и истины. Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, которые обуславливают пути Господни, сокрытые в Его намерениях, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и народа с Богом и Бога с народом. Осии 14:6-10. «Я буду росою для Израиля». То есть роса – это всегда учение, которое Бог дает через тех людей, которых Он поставил пасти свое стадо. Моисей сказал, «Польется, как дождь, как роса на траву, как дождь учение мое». То есть Бог будет передавал тогда учение через Моисея, как росу, как мелкий дождь и как ливень на траву. «Я буду росою для Израиля». Он расцветет, как лилия. Вот расцветет, как лилия, означает, что его вера расцветет, потому что лилия, это, когда она расцветает, это прообраз веры Божией, когда человек может уже жить верою. «И пустит корни свои, как ливан», то есть когда он утвердится в Боге, и у него появится упование на Бога. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана». То есть он начнет творить правду и совершать правосудие. «И тогда возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это?» И подчеркивается, кто это. «Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним». Это праведники, мудры, чтобы разуметь и познавать. А нечестивые или же беззаконные падут на этих путях. Так что обратите внимание, на одних и тех же путях одни падают и устремляются в ад, а другие ходят и идут к Богу. Один и тот же запах благоухания. Для одних он запах смертоносный, а для других, наоборот, благоухающий. Поэтому из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, то есть вершить правосудие Господне. Ходить по этим путям – это значит вершить Божье правосудие. В то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине, проклятие и благословение, которое на этих путях, которые как раз и обуславливают правосудие Бога на путях Его милости и истины. Ведь что такое благословение? Благословение – это результат, который происходит от проклятия. Это результат, который происходит от проклятия. Когда Бог проклинает зло, проклинает болезни, потому что Божий суд идет на болезнь. Проклятие. Когда болезнь проклинается, человек что получает? Исцеление. Исцеление что это? Благословение. Благословение. Когда проклинается нищета, тогда человек облекается в изобилие. Таким образом, то есть, что такое благословение? Это результат произведенного проклятия. Мы все родились в проклятии, и чтобы нас благословить, нужно клин клином выбить. Нужно, чтобы смерть поборола смерть. Нужно пустить учение о проклятии, чтобы оно истребило нашу ветхую натуру, потому что пока мы находимся в оболочке ветхой натуры, а новый человек живет там внутри, мы все время будем мучиться и страдать, и никакого благословения по-настоящему не сможем испытать. Мы будем говорить благословение на то, что не является, по сути дела, благословением. «Ой, меня Бог сегодня благословил, я сегодня столько много заработал». Один человек все время ко мне прибегал, «Сегодня Бог меня чудно благословил, сегодня вот столько-то заработал, столько-то заработал». Я говорю, да нет, это сатана тебя благословляет, не Бог. Бог так не благословляет. Бог вообще не связан с этим, о чем ты говоришь. Когда Бог начинает благословлять, у тебя появляется жажда по Боге, а не жажда и думать все время о земном и о земном. Итак, что нам нужно, чтобы познавать ум Господень и давать оценку намерениям и замыслам, содержащимся в Духе Господнем, в предмете Его милости и истины? Во-первых, чтобы получить в свое распоряжение мудрость Божию в формате ума Христова, нам необходимо выполнить условия, дающие право познать пути Господни в предмете Его милости и истины. Во-вторых, нам необходимо через наставление в вере получить ясное определение того, чем по своей сути является милость и истина в предмете путей Господних, обуславливающих ум Господень. То есть, как определить милость и истину? То, что все пути Господни – милость и истина, но как определить их? В-третьих, нам необходимо рассмотреть, на каких условиях устроен уникальный порядок сообщения или же кооперации Божией милости с Его истиной или Бога с человеком и человека с Богом. Как написано, «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются, истина возникнет от земли, правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша, имеется в виду земля, почва нашего сердца, даст плод свой». «Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Псалом 84, 11, 14. В данном месте Писания оно не единственное. Мы встречаемся с кооперацией, которая происходит между милостью и истиной. В лице Бога и человека и Бога, а также с результатами, которые являются производными этой кооперации. Плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью, приникшей с небес, под которой подразумевается семя услышанного Слова Божьего, направленное к истине, возникшей из земли, под которой подразумевается добрая почва нашего сердца, оплодотворенная семенем услышанного Слова, является обретение благоволения в очах Бога и людей. То есть плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью и истиной явится обретение благоволения в очах Бога и людей». Притча 3.3.4 подчеркивает эту мысль. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою». Шея – это воля, образ воли человека отображен в шее. Иногда люди говорят, куда хочу, туда верчу. Ну, то есть, на самом деле, шея сама по себе не вертится, под ней имеется в виду воля Божия. И здесь говорится, «обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». Так что написать на скрижалях сердца – это мы должны. Это наша задача. «И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Поэтому, исходя из имеющегося откровения, кооперация милости и истины является как стратегическим учением для творения молитвы, так и необходимой дисциплиной или истиной, призванной участвовать в реализации всякого обетования и в целом всего нашего спасения. В этой кооперации человек, с одной стороны, получает возможность благословлять Бога, а с другой – соработать с Богом в получении власти над своим предназначением, над своим призванием. А посему образ кооперации милости, приникшей с небес, к истине, возникшей из земли, это на самом деле образ кооперации между повелением веры Божией и растворением этой веры в своем сердце. Вера человеческая растворяет веру Божию. Наша вера – это послушание. Божья вера – это Божий приказ. Вера – ослышание Слова Божия. Любое Слово Божие – это вера Божия, когда мы ее слышим. А наше послушание этому Слову – это наша вера. И в этом и есть работа, когда мы слушаемся, то есть мы принимаем. Именно благодаря вот такой кооперации между милостью и истиной, выраженной в нашей сработе веры, с верой Божией, мы облекаемся в одежды правосудия, которые обуславливают нашего нового человека. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежд правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. И чтобы начать исследование стратегической дисциплины, в полномочиях милости Господней, призванной кооперировать с истиной в предмете содержимого в молитве веры, которая обуславливает наше правовое общение с Богом, мы обратились к самому древнему откровению милости Божией, содержащемуся в книге Иова 29.9. Я скоро перестану об этом говорить, может быть, еще один раз, и все. Поэтому, если я и говорю, это только для того, как сказал апостол Петр, чтобы возбудить чистый смысл и дать возможность, чтобы оно как-то запечатлилось, потому что определенные люди хотят слышать много раз, и тем не менее определенных вещей не слышат. Давайте прочтем это удивительное, самое древнее сказание, откровение о милости Божией. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Илея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, персты налагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Иова 29.9. В этих словах Святой Дух через исповедание Иова приводит семь признаков, в которых определяет, чем для него и для нас призвана являться милость Господня в путях Господних, или же кооперация Его милости с истиной. Во-первых, это возможности, дающие Богу право охранять нас. Это говорит о том, что Бог может охранять нас только на путях милости и истины. И несмотря на то, что сатана может нападать на этих путях на нас, это не значит, что Бог нас не охраняет. Это значит, что на этих путях Бог нас испытывает, как Иова. Просто Иов тогда не понял. Когда с ним все это все произошло на путях милости. Он все еще оставался там. Но он полагал, что милость Божия почему-то его оставила. А на самом деле никогда еще Бог не был близок к Иову, как тогда. Почти 4 года этот человек был в жуткой проказе, от которой умирали в несколько месяцев, а он уже не умирал несколько лет. От него шел смрад, он скоблил свое тело. К нему подходили те, которые были самыми мерзкими и боялись приблизиться к нему. Если раньше князья замолкали пред ним, а теперь отребье земли подходило и плевало на него. Все оставили его, и жена сказала: «Прокляни Бога». Это была самая высокая степень милости Бога на этих путях, но на тот момент Иов этого не знал. Поэтому испытание Божие происходит тоже на этих путях. И мы будем об этом говорить в других, возможно, проповедях или учении. Поэтому это возможности, дающие Богу охранять нас. Это возможность ходить при свете Его среди тьмы. Он продолжал ходить при свете. Он продолжал ходить пред Богом. Он ничего не сделал предосудительно против Бога, когда с ним это произошло. Потому что другие люди в это время начинают хулить Бога. Ему и говорили. И жена говорила: «Похули Бога и умрешь за то, что похулишь Бога». Он говорит: «Ты говоришь, как одна из безумнейших. Неужели нам принимать от Бога добро можно? А вот когда Он допустил зло, то значит, я что должен делать? Он Бог. Да будет благословенно имя Господне», он сказал в ответ на это. А нечестивый тут же начинает говорить: «Где этот Бог? Почему он это допустил? Почему это так случилось? Он несправедлив». Вот что начинают делать нечестивые. Почему? Да потому что они падают на этих путях, а Иов на этих путях укрепился, возрос. Право на возможность иметь общение со Вседержителем. Бог заговорил с ним в буре, в испытании, и сказал: «Встань, как муж, припаяшь чресла твои, и я буду говорить с тобою». Благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Да, у Иова были обыкновенные дети, но у него был и плод духа. Но здесь под детьми Иова мы должны иметь не детей физических, а плод нашего духа, то, что мы произвели. Хождение по путям, обливающихся молоком. Бог позволил нам ходить по путям, которые обливаются молоком, то есть слушать Его учение, питаться молоком и медом. Право на доступ к скале, источающей для нас ручьи елея. То есть речь идет о том помазании, которое исходит вот из этой скалы, из которой мы извлечены от Христа. Право на власть над своим народом в образе своего призвания, то есть над своими эмоциями. Вот эти знатные, вот эти эмоции, есть разные эмоции у человека. Одни он может легко отбросить, победить, а другие полностью его покоряют. И он говорит: «А сердцу не прикажешь». Ведь есть такое выражение у людей, когда они влюбляются в кого-то, они говорят: «Сердцу не прикажешь». Так вот, у Иова, когда он вставал, то это сердце, вот эти знатные, замолкали, прилипали, язык прилипал к гортани. Если это противоречило святости Божией, противоречило пути Господню, они никогда не позволяли себе этим чувством овладевать собою. Они владели этими чувствами, а не чувства ими. Вот о чем здесь говорится. Далее мы отметили, что по исследованиям иудейских раввинов книга Иова была написана самим Иовом прежде написания Моисеем Торы. Практически это самая знаменательная книга, это оценка исследователей мировых литературных ценностей. И вот что говорят исследователи мировых ценностей, которые исследуют литературу, что в истории литературы книга Иова возвышается как пирамида без предшественника и без соперника. То есть они говорят, что самая первая книга, которая когда-либо была написана, то, что мы имеем из написанного, это книга Иова. И подобного ей пока еще ничего не было. Еще ничто не могло превзойти книгу Иова, ни одна книга, ни одно произведение. Нам следует разуметь, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. Восстановление, обеспечение – это отношение Бога к сосудам милосердия. Приготовление, то есть Бог все приготовил для нас, чтобы мы могли прийти в полную меру возраста Христова. Забота, преданность, верность, лояльность, доброта и так далее. В силу такого содержания богатство милости Божией является широким как по своему значению, так и по своему применению. При рассматривании кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, и между человеком и всею землею. Бог будет судить людей, погубивших землю. Когда придет на тысячелетнее царство, Он выздоровеет, то есть Он своим словом снова даст земле первозданное свойство, исцелит землю. Но те, кто ее допустил до определенного состояния, незаконно, неправильно исследуя ее и беря ее богатство для того, чтобы самим обогатиться, всех других сделать бедными и взять власть, то, конечно, Бог этих людей судит. Поэтому все миллиардеры, которые использовали природные средства, данные для человека, они использовали для себя и для того, чтобы владеть людьми и истребляли народы, они будут истреблены со всем своим родом. Так что, олигархи, слушайте меня, вы все погибнете, если не покаетесь и не начнете служить вашими деньгами и не отдадите их церкви. и не поможете израильскому народу. Итак, мы отметили далее, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия ее в другой сфере. Точно так же, как завоевание одного города автоматически не означает, что мы завоевали все города, или же, реализуя одно обетование, это не означает автоматически, что мы реализовали все обетования. А посему для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Господня посредством кооперации с истиной могла бы произвести в нашем сердце жизнь Бога, которая могла бы создать в нашем сердце порядок Царства Небесного в этой конкретной сфере. Когда завоевывается какая-то, вот сейчас, допустим, в Сирии отвоевывается какой-то город, какое-то местечко, значит, у ИГИЛ, немедленно туда возвращаются люди, которые убежали. Они возвращаются к своим разрушенным домам и радуются, плачут от радости, что они могли возвратиться. Я посмотрел, дома разрушены, а они от радости плачут. Они говорят, это ничего, главное, был бы мир, мы восстановим. То есть, поэтому каждая сфера жизни, оттуда, во-первых, должен быть изгнан враг. И когда он изгоняется, он все разрушает, заметьте. Он не уйдет, не разрушив. Вот почему, когда он изгоняется из ветхой натуры, то он разрушает ветхую натуру, она полностью уничтожается. И тогда восстает новый человек. И наша душа после смерти, когда она встает, она уже в новом достоинстве. Это уже не та душа. И когда она восстает, то она уже облечется в новую одежду, в нового человека. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом, нашего освящения, могла бы, как магнит, привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в богатстве и изобилии Его вечной и неизменной милости. Так как именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений будет зависеть, обратить человек себя в сосуд гнева или же обратить себя в сосуд милосердия. Римлянам 9:22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Итак, богатство славы Божией, содержащееся в величии милости Господней, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести на Бога такое впечатление, чтобы Он мог обратить на нас свое благоволение в предмете своей милости. То есть даже здесь нужна совместная соработа. А посему даже создание такой атмосферы, которая бы привлекала на себя благоволение Бога в Его милости, является совместной и каждодневной работой Бога и человека. Учитывая такой тандем или такой союз между Богом и человеком, становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы стали рассматривать 4 классических вопроса: каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией, и в каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания. Какое назначение в наших молитвах призвана выполнять кооперация в сфере милости и истины Господней? Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости стало доказательством или же идентификацией наших одежд правды? В-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первого вопроса, каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией, и в каких характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Писания. И прежде чем мы обратимся к рассматриванию второго вопроса, я напомню 7 признаков, обуславливающих достоинство милости Господней. Характеристика, определяющая достоинство милости Божией, является идентификацией одного из основных имен Божиих. То есть это одно из имен Божиих. Во-вторых, милость Господня по своей значимости и по своему статусу превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь. Давид говорит: «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, потому что милость производит жизнь». в человеке, а не жизнь производит милость. В-третьих, характеристика, определяющая свойства милости Божией, это одно из многообразных проявлений благости Бога. В-четвертых, характеристика, определяющая свойства милости Божией, проявляет себя в возникновении истины и в делах истины Божией. В-пятых, характеристика, определяющая свойства милости Божией, выражается во всем мироздании и во всех творческих деяниях Бога. В-седьмых, милость Господня – это наследие жизни вечной, которое передается нам исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну, как завещание на условиях наследодателя. Итак, вопрос второй. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять одежда правды в достоинствах милости Бога? Или же, каким образом милость Господня призвана кооперировать с семенем истины, возникающим и пребывающим в почве нашего сердца? Мы пришли к выводу, первое, что милость Бога призвана участвовать в возрождении человека из мертвых к упованию живому. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. Итак, мы видим, что это место Писания говорит о возникновении истины в почве нашего сердца через принятие семени слова истины. И это милость, это призвание милости, это не произошло просто так. Мы не заработали, это была исключительно милость Божия. Мы обратили внимание здесь на одну существенную деталь, что на самом деле милость Господня кооперирует-то на самом деле не с нами, а с семенем слова истины, с которым мы отождествились, через принятие этого семени в почву нашего сердца посредством наставления в вере. Когда мы принимаем семя истины, это и есть семя милости. И когда мы его приняли, тогда милость Божия направляется к этому семени. Оно кооперирует с истиной. Но это семя, эта истина отождествилась, мы стали одно. Ведь нельзя же теперь на ребенка называть семя. Это уже не семя, это уже плод. Ребенок – это уже плод этого семени. Он отождествился, он трансформировался из этого семени в плод. И этим семенем явилось слово о воскресении, принятое в почву нашего сердца на условиях Бога, которое и трансформировало наш дух в образ и состояние, содержащееся в программе семени слова воскресения Иисуса Христа. Сосуды милосердия – это люди, которые имеют в своем сердце благоприятные условия для принятия семени Царства Небесного, содержащегося в учении о воскресении Иисуса Христа. Вот кто сосуды милосердия. Мы отметили, что способность принимать милость Божию в семени воскресения – зависит не от Бога, а от человека, и что милость Божия, приникшая к человеку, это на самом деле реакция Бога на жажду и алканье человеческого сердца Его правды. Римлянам 8, 29-30. «Ибо кого Он предузнал?» То есть Бог исходит от предузнания, Он заранее предузнает, как себя человек поведет. Он исходит от человека. Поэтому человек выбирает Бога, а не Бог человека. Они выбирают оба. Бог избирает того человека, который выберет его. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Когда человек, пытаясь угодить Богу, усиливается собственной праведностью, он отвергает праведность Божию, даруемую ему в милости Бога, и тем самым препятствует действию милости Божией стать для него баней возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3:5 апостол Павел пишет, «Он, то есть Христос, Бог, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милостью, баней возрождения и обновления Святым Духом». Во-вторых, милость Бога отражает и выражает готовность и желание Бога прощать грехи своему народу. Бог прощает грехи только своему народу. Псалом 77:38. «Но Он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей». Прощение – это не уничтожение греха, а покрытие греха, которая хорошо проиллюстрирована как в устройстве скинии Моисеевой, так и в роли самого Моисея. То есть вот это покрытие, многослойное покрытие, и одно из этих покрытий красная, из красных кож. Потом они сверху покрывались синими кожами. Вот эти красные кожи – это прообраз греха. И Бог не упразднял его в скинии Моисеевой, а покрывал его. Он оставался там, но Бог покрывал грех, прощал. То есть вы понимаете, что происходило? Что, то есть народ израильский в течение целого года ходил и с покрытым грехом, и только один раз в году, когда уже был построен храм, Бог убирал это красное покрывало. То есть происходило освящение или день очищения, когда люди приходили, исповедовались в своих грехах один раз в году и приносили определенные жертвы, и Бог очищал их от греха, оправдывал. А так весь год они не могли оправдаться. Весь год они приходили, приносили жертвы, и им прощение было. То есть это была такова скиния Моисея. Числа 14:19. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе». Обратите, прощал. Но не было оправдания. В старой скинии оправдания не могло быть. Там образ был один раз в году, то, что у нас будет каждый день. То есть нам дается оправдание сразу как дар, а им оно давалось один раз в году на один день. И они тут же, возвращаясь домой, опять что-то натворят и уже не могут быть оправданы, нужно целый год ждать. А мы тут же можем прийти в собрание, тут же можем покаяться и принять не прощение просто, а оправдание. Но мы будем говорить об этом сейчас дальше, потому что милость Бога призвана участвовать для возрожденных чад Божьих также и в изглаживании беззаконий. Псалом 53. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Я не знаю, на каком основании Давид мог молиться так, потому что на основании его молитвы он молился уже приблизительно как человек нового возрождения, как будто бы уже нет храма Соломонова, и уже он находится в новом храме, который есть Церковь Иисуса Христа. Потому что эта молитва принадлежит только Церкви Иисуса Христа. Но Давид верою уже прошел туда, и он стал говорить, он постиг это откровение и стал молиться, чтобы Бог по множеству щедрот его изгладил беззаконие его. Изглаживание беззаконий – это оправдание. А посему существует большая разница между тем, когда мы получаем прощение грехов, и между тем, когда при изглаживании греха мы получаем оправдание – или очищение – это одно и то же. 1 Иоанна 2:1-2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Видите, значит, писавшие Библию уже сделали, значит, ошибку. Слово «ходатай» тоже надо было бы с большой буквы писать, но не пишут «мы имеем ходатая пред Отцом». Если этот ходатай Иисус, Христос, праведник, его тоже надо писать с большой буквы. Но ошибочка чисто такая по правописанию. Итак, мы видим, что мы можем много раз согрешать. Праведник 7 раз упадет, но встанет, но он праведник. Когда говорится «праведник 7 раз упадет, но встанет», потому что он праведник, он уже оправдан. Ему не надо каждый год его оправдывать. Он оправдан только один раз в жизни, когда он принимает оправдание и спасение. В этот день он оправдан. И это оправдание будет всегда на всю жизнь. Когда он согрешит, он не потеряет свое оправдание. Он просто встанет, скажет: «Господи, прости, согрешил». И Господь очистит его и оправдает его. В-четвертых, милость Бога призвана Своею силой сопровождать детей Божиих в жилище святыни Божией. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. То есть Господь милостью Своей ведет свой народ, сопровождает его в жилище Своей святыни. Исход 15:13. Разумеется, что сопровождение детей Божиих в жилище святыни Божией, которое является местом, в котором пребывает Бог, это совместное сотрудничество Бога и человека, основанное на однажды неизменных требованиях Бога как законодателя. И таким местом для каждого отдельного человека призвано являться какое-нибудь конкретное собрание святых во главе с конкретным человеком, которого поставил Бог. При этом формальное членство, в котором человек не разумеет славы и полномочий жилища Бога, не делает человека причастником божеского естества, а вернее, не ведет его в жилище святыни Божией. Потому что подлинное жилище Бога в лице избранных святых находится в измерении Духа. А посему можно находиться в таком собрании и в то же самое время не иметь никакого понятия и причастия к жилищу святыни Господней. Для этой цели необходимо понимание и исполнение множества уставов, на основании которых человек мог бы быть введенным в жилище святыни Господней. Множество уставов – это определение множества милостей, потому что познание каждого определенного устава – это познание каждой определенной милости. Поэтому Давид и говорит, Псалом 5, стих 8, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». По множеству милости. Нельзя, исполнив какое-то одно условие, войти в жилище Господне. Нужно сочетание всех составляющих. Давид называет «по множеству милостей». Поэтому невозможно войти в жилище святыни Господней через исполнение какого-либо одного устава или одного обетования, которое является частью общего законодательства и освящения. Чтобы милость Господня получила возможность ввести нас в жилище святыни Господней, необходимо с нашей стороны тотальное освящение или же исполнение всех уставов, за которыми стоит цена всей нашей жизни, а не какой-то ее отдельной части. Все сферы нашей жизни должны быть освящены и посвящены Богу. В-пятых, милость Бога призвана для детей Божиих охранять, поддерживать и утверждать их царское звание и призвание. Притчи 20:28. «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой». Это притча. А посему в этой притче речь не идет о полномочиях царей, которые царствуют в сфере трехмерного измерения, а о полномочиях царей, которые царствуют в сфере четвертого измерения, перед достоинством которых будет открыт свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1, 10-11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». В оригинале здесь имеется в виду, когда Павел говорит «ваше звание и избрание», имеется в виду «ваше царское звание». «Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Чтобы делать свое царское звание и избрание твердым, необходимо соблюдать пути Господни, обусловленные Его милостью истины. В Писании соблюдение милости истины представлены в достоинстве заповедей, которые содержат в себе ряд условий, которые предписывают, как соблюсти эту заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Иисуса Христа. 1 Тимофея 6, 13-16. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Из этого места Писания следует, что как царь царей, как Господь господствующих, Бог является только для тех людей, который царствует и господствует над собою в соответствии уставах, содержащихся в дисциплине Его милости и истине. Кооперация милости и истины призвана утверждать престол нашего царского звания, на котором мы призваны сидеть в истине. И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Исаия 6:16-5. В данном пророчестве указано место, на котором милость Господня получает возможность утверждать наше царское звание и функции, которые мы призваны исполнять с позиции своего царского знания, искать правды и стремиться к правосудию. Местом, на котором милость Господня призвана утверждать наше царское звание, является шатер Давида в предмете скинии Давидовой, в которой находился золотой ковчег Завета и в которой 24 часа в сутки не смолкала хвала Богу. Назначение скинии Давидовой призвано было избрать и соделать из всех народов, племен и языков царей и священников Богу. Вот посмотрите, как об этой скинии или об этом шатре Давидовом говорил апостол Иаков. Это его заключительное слово было на апостольском соборе. Деяния 15, 14, 18. «Симон изъяснил», то есть перед ним говорил апостол Петр, и потом он стал вести заключительную речь. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим, согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую. И то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его». То есть воссоздание скинии Давидовой – это обращение языческих народов в христианство. Ну, а функция нашего царского звания, согласно пророчеству Исаии, является поиск правды и стремление к правосудию. А посему, по предведению Бога, именно право и способность познавать пути Господни в кооперации милости и истины в нашем сердце призваны охранять наше царское звание во Христе Иисусе и поддерживать престол нашего суда. Милость истинно охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Притча 20:28. Учитывая, что наше время истекло, мы сейчас склоним наше колено и будем благодарить Бога, помолимся за то, что мы могли выдержать то Слово Божие, которое Бог сегодня давал нам. Я понимаю, что если бы мы прыгали, ходили, стояли, это было бы легче. Вот почему надо готовить свое тело к слушанию Слова Божия. К пению его так не нужно готовить, потому что оно как-то будоражит, и все. А когда слушаешь, нужно сосредотачиваться, держать мысль, записывать, запоминать, схватывать. Упустил, и все, и уже разум полетел куда-то. Хорошо, склоним наши головы, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за возможность слушать Слово Твое. Я благодарю Тебя, что Ты учишь нас, как приготавливать свое сердце к слушанию Твоего Слова. Иногда наша плоть не выдерживает, возмущается и требует своих условий, ставит свои предложения, каким образом она будет слушать Твое Слово и как она будет его принимать. Но тем не менее, Ты остаешься неизменным. Ты преподаешь свою истину так, как Ты этого хочешь. Потому что Ты являешься Богом, а мы являемся Твоими детьми. Не могут дети диктовать условия отцу, каким образом он должен их воспитывать и взращивать. Тем более, если дети не могут это делать по отношению к земному отцу, тем более они должны устрашиться, что они не имеют права это делать и по отношению к своему небесному отцу, который хотя и имеет милость, и который по милости может прощать и прощал бесконечно наши грехи. Но приходит время, когда мы приходим в такое состояние, в котором все то, что нам прощалось ранее, не будет прощено теперь. Потому что то, что прощается младенцам, не может быть прощено людям, пришедшим в совершенную волю Бога, пришедшим в полную меру возраста Христова. И поэтому мы это осознаем и со страхом трепещем и понимаем. И молим Тебя, чтобы Ты явил нам премудрость в сердце наше, чтобы мы могли постигать Твое Слово, Твои заповеди, чтобы мы могли трансформироваться в Твой образ. Мы прекрасно понимаем, хотя мы этого, быть может, и не замечаем, что, вникая в Твое Слово, изучая и слушая Его, мы изменяемся, мы становимся другими. И, наконец, мы начинаем замечать, что мы становимся непохожими на других людей, поклоняющихся Богу, непохожими по своим ценностям. У нас появляются новые ценности, у нас появляется новое поведение, новые требования, у нас появляется высшая степень освящения, и все то, что мы ранее позволяли себе делать, мы, наконец, начинаем запрещать себе для того, чтобы найти Тебя на путях Твоих, чтобы обнаружить. Мы желаем кооперировать с Твоей милостью, принимая Твою истину в сердце наше. Ты будешь благоволить к этой истине. Мы благодарим Тебя за слово, которое мы слышали. Мы будем сохранять его по милости Твоей великой. Даже сохранение Твоего слова без Твоего Святого Духа невозможно. Невозможно без милости Твоей даже сохранить его. Поэтому мы просим, помоги нам сохранить услышанное слово в своем сердце. Помоги нам размышлять. Помоги нам увидеть то, чего мы раньше не видели. Помоги нам наступить на те сферы зла, которые держат территорию нашу в своей зависимости, которая принадлежит Тебе. Мы хотим освободить все сферы своего естества для того, чтобы Ты мог обитать там полностью. Мы хотим облечься в своего нового человека. Мы хотим избавиться от власти и зависимости ветхого человека. Мы действительно желаем обновлять сферу своего мышления духом нашего ума. Да будет благословен дух нашего ума пред лицом Твоим во Христе Иисусе. Да будешь Ты благословен в сердце каждого святого человека. Да будешь Ты благословен в семени Слова Твоего. Да будешь Ты благословен, когда мы будем возрастать в принятии каждого обетования. Да придут все Твои обетования в силу в народе Твоем. Да явит Владыка суд Свой над болезнями века, которые запятнали церковь Твою и покрыли ее позором, ранами, язвами. Позволь церкви Твоей встать, обновиться. Да придут суды Твои, и да будет она исцелена от пороков. Да будет она исцелена также и от физических болезней. Да прославится Сын Твой Иисус Христос, когда Ты будешь производить суды Свои над нашими болезнями. Да будут прокляты болезненные вирусы в народе Твоем. Да будут прокляты вирусы старости, немощи, которые включились по закону времени. Но учитывая, что наш новый человек обладает господством над временем, Ты можешь явить эту славу Свою. И поэтому я провозглашаю по слову Твоему эту славу, эту силу. Да войдет она в народ Твой. В семени услышанного слова, да возрастет в них и да остановит часы времени, господствуя над ними, чтобы они могли встретить Тебя в телах, в которых остановлено время, в телах, которым не может прикасаться никакой вирус без того, чтобы не погибнуть ему. Никакой бес, какого бы ранга он ни был, не сможет приближаться к народу Твоему, ибо они облетут такую царственную власть, что бесы, каким бы рангом они ни обладали, будут бежать прочь. Точно так, как они бежали от Сына Твоего Иисуса Христа. Где бы Он ни появлялся, они бежали прочь. И я верю по Слову Твоему. Ты сказал, что Ты доведешь церковь свою до такого основания, до такого положения, что она сделает больше, чем делал Ты. Мы часто читали эти слова и думали, как это будет и неужели это возможно. Но коль Ты это написал и сказал, значит, Ты имел в виду, что это не только возможно, но это необходимо. И Ты это сделаешь, и мы в это верим. Мы принимаем эту власть, эти полномочия в свое сердце. Мы даже не знаем, как эти полномочия будут проявляться, но мы их принимаем. Мы принимаем господство над временем. Мы принимаем господство над бесами. Мы принимаем господство над всякой болезнью во имя Иисуса Христа. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Мы принимаем власть над нечестивыми. Слава Богу и Агнцу во веки. Благословен Господь. Аллилуйя. Слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Да придет благословение Твое на голову святого народа Твоего, в премудрости Твоей, в благородстве Твоем, в величии Твоем, да увидят нечестивые и цари того, чего они ранее не видели, да исполнит Бог Слово, да вырвет власть у нечестивого во имя Сына Своего Иисуса Христа, да прославит Он наследие Свое, прежде чем вознесет Его, да позволит наследию Своему взойти на кормил и произвести там освящение, и создать жертвенник Господен, и призвать имя Твое, чтобы Ты низвел свой огонь на эту жертву. Да придет Твой огонь, огонь, который станет виден для всех пророков и служителей Вала и Астарты, когда нечестивые придут в ужас и начнут дрожать за свою жизнь, ибо настанет время возмездия. Прежде, нежели ты восхитил Илью, ты совершил возмездие над пророками Вала и Астарты. Прежде, чем ты вознесешь невесту свою, ты совершишь возмездие над синагогами сатаны, над противниками, которые называют себя иудеями, будучи лжецами. Да будет благословена милость твоя для народа твоего во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.